56-й год, 20-й съезд КПСС. Опять, вот, если есть слайды политические, то потому что они являются очень важными для истории наших стран и для истории кино наших обеих стран. В этом же году венгерское восстание, это октябрь-ноябрь 56-го года, не следует забывать, что уже в июне 56-го года познанские протесты, то есть именно с 56-го года начинает меняться имидж Советского Союза и среди интеллектуалов во Франции. И это играет большую роль в восприятии советского кино. 41-й Чухрая выходит у нас в мае 57-го года. Миллион зрителей собирает картина. И в 57-м году Всемирный фестиваль молодежи в Москве. Собираются в Москве 34 тысячи молодых людей из 131 страны. 2000 французов едут туда. Едет туда молодой француз, который мечтает только о кино. Всю жизнь мечтал о кино. Он молодой, он не знает вообще, как ему ехать в Москву. Поскольку он уже кое-что снял, он нашел в газете, что канадское телевидение будет давать довольно небольшую сумму, но все равно, если человек поедет в Москву и приедет с съемками. Поскольку он понимал, что ему будет сложно снимать кино в России, он разобрал целиком камеру, прятал частично там камеру в своем чемодане, и собрал камеру, приехав в Москву. Он пошел даже в мавзолей. Не следует забывать, что в 57-м году в мавзолее лежали Ленин и Сталин. Снял кадры, вернулся в Париж, отправил эти кадры в канадскому телевидению. Исчезли эти кадры, к сожалению. Но поскольку он был в Москве, поскольку он был вообще кинофанатом, он сел на такси, попросил поехать на Мосфильм. Его приняли на Мосфильм. На Мосфильме снимал Колотозов «Летят журавли». Он буквально вообще пришел, перед ним Колотозов снимал эпизод с лестницей, с Русевским, с Самойловой. Он был просто потрясен этим делом, вернулся, открыл желтые страницы, телефонную книгу, нашел телефон директора Каннского фестиваля, сказал, вы должны взять этот фильм, он замечательный, вы его увидите и так далее. Этот молодой человек был Клод Лелюш, он сыграл тоже свою роль, наверное, в отборе фильма «Летят журавли». Я сопоставил специально вот два плаката, довольно интересные плакаты, потому что на русском плакате смотрят герои в одно направление, на французском в разные направления. Что это значит, я не знал. Но самое интересное, что Колотозову не дали ехать в Канны. Или не дали, как говорит Данелия, но мне надо у него спросить, откуда у него информация. Потому что официально приболел Колотозов, поэтому не поехал. И вы видите там с левой стороны Юткевич, Урусевский, Самойлова, Пикассо. Это было снято в Канне в том году. И с правой стороны открытка Колотозову, которую подписал Жорж Садуль, дорогой Колотозов, Пикассо, Жан Кокто, Жан Жоре. Только что посмотрели вашу картину. Им нравится также эта картина, как и мне с женой. И будет совсем несправедливо, если вы не получите большой приз. И потом Рюль Садуль добавляет несколько слов, говорит, что жаль, что вас нет, потому что мне сказали, что вы приболели, и это очень жаль. Для Самойловой, конечно, это очень важный момент. Предлагаю Самойловой сниматься с Жераром Филиппом в фильме «Анна Каренина». Жерар Филипп должен был сыграть Вронского. В конце концов, естественно, фильма не было. Не дали Самойловой сниматься за рубежом в это время. «Летят журавли» выходит у нас 11 июня 58 года, то есть ровно через месяц после Каннского фестиваля. Выходит он прокатной компанией «Косино». Это фирма тестя Франсуа Трюфо. И я еще не нашел вообще, откуда тесть Франсуа Трюфо взял эту картину для проката. Короче, 19 недель он остался в прокате, его в конце концов дублировали летом. Вначале он вышел только с субтитрами, дублировали летом. И фильм собрал 5,5 миллионов зрителей во Франции, чего не было до и не будет после этого. В 58 году показывают вторую часть Ивана Грозного. Первую показывали до войны, вторую только в 58 году. Вы видите, там очень много известнейших кинокритиков написали об этой картине, но Айзенштейн, конечно, умер в 48-м, он этого не увидел. В 59-м уже есть недели советского кино регулярно. Здесь вот в 59-м судьба человека Бондарчука, сверстницы Ордынского, капитанская дочка, последний Сабура из Сабудара. В 59-м году первая франко-советская копродукция. Очень часто считается, что это Нормандия-Немен. На самом деле это не так. До Нормандии-Немен была замечательная, абсолютно неизвестная картина Леон Гарвас ищет друга Марчелло Пальеро. Марчелло Пальеро – коммунистический режиссер или режиссер-коммунист, которого советская власть попросила снять кино, который должен был показать Советский Союз французам. Поэтому взяли в середине в очках Леон Зитрона, он у нас был очень известный тележурналист, и с правой стороны это Жан Рашфор, который играл потом с Бельмондо. Фильм с Самойловой тоже, по сценарию Мишеля Курно и Сергея Михалкова. Нормандия-Немен. Тут сценарий, это фильм Жана Тревиля, сценарий Шарля Спака, Эльза Триоле, о которой я уже говорил, и Константина Симонова. Потом будет еще одна картина, копродукция, это «Третья молодость» Тревиля. И в конце концов всего лишь три копродукции с Советским Союзом до 1967 года. Если с 1956 по 1960 год был такой период разрядки, несмотря на то, что в Будапеште там венгерское восстание, то в 60-м году приезжает Хрущев в Париж, его встречает Деголь. И уже после 60-го года накаливание отношений, во-первых, потому что возведение Берлинской стены в августе 61-го, потом Карибский кризис, вызванный размещением на острове Куба военных частей, техники и вооружения, включая ядерное оружие, завершение Алжирской войны с нашей стороны. Так что тут очень сложный период в наших отношениях. Несмотря на это, «Баллада о солдате» Григория Чухрая выходит, это почти 2 миллиона зрителей. В 1964 году я нашел программу «Советской недели» во Франции. Там «Тишина» Басова, «Двое в степи» Ефроса, Гамлет Козинцева. Живет такой парень Шукшина, я шагаю по Москве. В 1966 году «Война и мир» Бондарчука. 1 200 000 зрителей, и тут вы видите рекламный материал. Кино «Панорама», это 70 миллиметров, это, конечно, очень, я бы сказал, важный момент в 60-е годы, очень важный фильм, учитывая то, что в мае, фильм вышел у нас в апреле 66-го года, а в мае советская власть, я нашел документ, приняла меры в Париже, чтобы «Доктор Живаго» Дэвида Лина не был показан на Каннском фестивале на открытии, как они собирались, французы. Потому что Деголь собирался в Москву в июне 66-го, и не стоило, конечно, обижать Советский Союз показом «Доктора Живаго» Дэвида Лина за месяц до приезда Деголя. Заключается договор в 67-м году между CNC, Центром кинематографии, и Министерством иностранных дел Советского Союза. И по этому договору, помимо копродукции и всего остального, речь идет еще об обмене фильмами. 25 советских фильмов куплены Центром кинематографии между 67-м и 74-м годом. «Ася», то есть «История Аси Клячиной», «Дворянское гнездо» и «Дядя Ваня» Гончаровского, «Листопад» и «Живет певчий дрозд» Ясельяни, два фильма Тарковского, «Солярис», например. Но в 67-м году Марсель Мартен, известный тоже коммунистический журналист, очень жалеет, что, к сожалению, действительно, в конце концов, программа этой недели не соответствует уровню, который всегда был в советском кино. Он считает, что единственная приличная картина, которая показывается, это «Бежен лук» Эйзенштейна. Все остальные картины, он как бы, естественно, их не очень критикует, потому что все-таки это советское кино, но понятно вообще по статье, что не очень это его интересует. Не следует опять забывать, что «Пражская весна» в 68-м году – это опять новые препятствия в истории наших отношений. В 69-м Андрей Рублев выходит, вопреки попыткам советской власти не выпускать, чтобы действительно не было проката у этого фильма, потому что Каннский фестиваль сумел показать Рублева без разрешения Советского Союза, и они не хотели, чтобы фильм прокатывался во Франции. Фильм на сегодняшний день собрал 240 тысяч зрителей. Андрей Рублев, очень известная картина, но, естественно, что касается зрительского потенциала, это, конечно, не так уж много. И если в 60-е годы в среднем было до 320 тысяч зрителей для каждого фильма советского, то в 70-х годах это до 80 тысяч, то есть настоящее снижение количества зрителей. В 77-м появляется новая компания Odifone, которая потом станет Космосом. Ришар Дельмот, который абсолютно не коммунист, он подписывает с министром культуры договор о том, что его фирма будет прокатывать советское кино. А он говорит тут же министру культуры в 77-м году Советского Союза, он говорит, я не коммунист, и на что министр культуры говорит, тем лучше, тогда вы будете нам платить. Это Odifone выпускает, это написано внизу, «Sélection Sovexport et Odifone Distribué par Prodis», «Табор уходит в небо». И уже с сентября 78 года называется это «Космос». И первая программа, которую показывает «Космос», это фильмы экранизации Толстого. И они будут выпускать действительно именно потому, что у них есть кинотеатр «Космос» в Париже, они будут выпускать советское кино. В 79 году «Сибириаду» выпускают, это 134 тысячи зрителей. У них были большие планы, они должны были покупать как минимум по 10 советских фильмов в год. В конце концов, в 78-м они выпускают только «Арабу любви», в 79-м только «Сибириаду», 4 фильма, в 80-м вместо 30 афишированных в начале. И самое интересное, что они вначале действительно ориентировались на прокатное кино. Это прокатное кино как бы все равно в прокате не пользовалось большим успехом во Франции. В конце концов, если «Сибириада» — это настоящее прокатное кино, то ходили, на самом деле, синефилы, небольшие массы кинозрителей. И потихонечку Дельмот переориентирует прокат и программы своей компании в сторону авторского кино. И именно с конца 70-х годов, поскольку он будет постоянно ссылаться на фестивали, которые поддерживают советское кино, как Каннский фестиваль, Венецианский фестиваль, Берлинский фестиваль, те картины, которые он будет показывать, чем дальше, тем больше будут поддержаны большими фестивалями, и он отойдет от прокатного кино. И поэтому, если то, что в конце концов получается сейчас, когда француз моего поколения разговаривает с русским человеком этого же поколения, то кино советское, которое мы знаем оба, это я знал Тарковского, Параджанова, Кончаловского, я знал все это запрещенное диссидентское в кавычках кино Параджанова. А тут человек моего поколения хорошо знает Рязанова, Гайдая, все то прокатное кино, которое здесь смотрелось, у нас не показывалось, и то, что мы смотрели, здесь практически было запрещено. И этот разрыв между нашими странами, я не говорю о синефилах, которые все смотрели, я говорю вообще о массе. Все люди моего поколения, очень сложно иметь настоящий разговор с другим человеком, потому что мы в советском кино видели совсем разные картины. Довольно интересно с точки зрения восприятия страны и восприятия кино. В 78 году открывает сначала «Обломов», тоже выходит, видите, там это снято в прессе «Несколько дней жизни Обломова». В 78-м «Гамон», это мой бывший шеф Даниэль Тоскан-Дюплантье, для «Гамона» покупает «Зеркало» Тарковского за дикие деньги. Советская власть не хотела продавать Тарковского, и они продавали «Гамону», и пришлось «Гамон» даже договориться с французским телеканалом для того, чтобы вместе собрать ту сумму, которую запросила советская власть. В мае 78-го года Эмиль Латьяну открывает Каннский фестиваль фильмом «Мой ласковый и нежный зверь», но опять в 79-м году советские танки в Афганистане, бойкот Олимпийских игр, солидарность с трудящимися и народами СССР, я нашел в своей собственной коллекции. «Космос», который процветал в конце 70-х и в начале 80-х годов, начинает и приходит потихонечку в упадок. Несмотря на это, Жорж Помпиду посвящает две большие ретроспективы русского и советского кино. Они даже публикуют книгу. В 83 году Инна Чурикова, Игорь Панфилов приезжают в Париж на премьеру «Вассы». И самое главное, появляются уже, это уже конец 80-х годов, последние картины Германа, Муратова, Яскольдова, Кончаловского, Климова. Это тут «Распутин», фильм у нас вышел в 85-м году, «Матёра» в 87-м. И таким образом окаменел в это время как раз имидж советского кино, а без авторское, фестивальное, глубокое интеллектуальное кино. Появляется новая фирма «Паримедиа», буквально там во время перестройки написано «Кинопоказ в Советском Союзе в кинотеатре «Мир». Вы помните, был такой кинотеатр. Он есть еще, но тогда он принадлежал французской компании. Прокат французских фильмов в СССР, прокат русских фильмов во Франции. Стали продавать тоже права на советские фильмы французским телеканалам. Это тоже вообще разорился. Несмотря на это, была такая фирма Pan-European, которая решила прокатывать фильмы, которые покупала вот эта Паримедиа. Они даже сделали специальную рекламную такую линию. Это «Замри, умри, воскресни», «Астенический синдром» и «Самостоятельная жизнь». Это с самого-самого начала 90-х годов появляются первые ретроспективы других республик. Это грузинское кино, это зима 88-89 года. Была такая же ретроспектива фильмов Центральной Азии, Армении в 93-м году. В 90-м году Министерство культуры Франции создал фонд, который помогал копродукциям между Францией и тогда еще Советским Союзом. 44 фильма были поддержаны этим фондом во время своего существования. Он закрылся в 97-м году. И благодаря этому фонду созданы были фильмы Муратова, Каневского, Германа, Михалкова, Тодоровского, Кончаловского, Лунгина. И все эти фильмы, они у нас действительно шли в прокате в 90-х годах, когда еще было... Хотя Павел Лунгин до сих пор вообще утверждает, что в 90-х годах было намного больше русских фильмов на наших экранах. Это было не так, у меня чистая статистика. Но все равно они были как бы регулярно. Сейчас это не совсем регулярно. И теперь несколько цифр, я на этом закончу свою лекцию. С 90-го года по 12-й год. 298 фильмов из бывших восточноевропейских соцстран, то есть с севера Польши до юга Албании. Из них 122 из бывшего СССР. Тут 10 республик. Это значит, что 5, как вы понимаете, я взял 90-й год, потому что это уже окончательный распад Советского Союза, поэтому все идет по республикам. 5 республик абсолютно не были представлены ни одной картиной. Это Азербайджан, это Туркменистан, это Узбекистан, это Молдова. И не хватает одной, я уже... И Белоруссия, спасибо. Вот, 122 за 23 года. 5 самых успешных фильмов из бывшего Советского Союза с количеством зрителей. Не хватает одной картины, это «Сибирский цирюльник», потому что он на английском языке. И поэтому вся моя статистика, она обоснована только на фильмах, которые были сняты и показаны на восточноевропейских языках. Иначе восприятие публики абсолютно другое, поэтому нет цирюльника. Что касается, значит, остальных фильмов, то вот самый большой успех – это «Урга», потом «Утомленное солнцем», «Такси блюз», «Монгол» и «Возвращение». Могу прибавить еще среди действительно успешных фильмов, что сразу после «Возвращения» идет «Елена» сейчас. Фильм вышел в прошлом году, он на 6-м месте. После «Елены», как ни странно это звучит, идет «Гадкий утенок» Гарри Бардина, который до сих пор идет в кинотеатрах. И только после этого идет «Ночной дозор». Что тоже интересно, поскольку действительно это и в очередной раз доказывает, что прокатное кино у нас, в общем-то, не очень. Из 2493 фильмов, получивших УНФ, удостоверение национального фильма, с 2001 года по 2011 год 12 франко-русских копродукций, признанных таковыми, то есть признанных нашим CNC, Центром кинематографии. Бедные родственники, Серко, евразиец и друзья из Франции. Фильм еще не вышел, фильм еще не готов. Это 4 всего лишь с мажоритарным французским капиталом и 8 с миноритарным французским капиталом. Это мозаика 20 фильмов, вышедших за последние 10-15 лет. Просто такая мозаика для того, чтобы вам показать. Вообще, я думаю, что вы узнаете все эти фильмы, что это за плакаты, что это за фильмы. Вам это опять дает как бы представление того кино, которое мы прокатываем и мы знаем. 5 русских фильмов вышли в прошлом году. «Портрет в сумерках» Никоновой, «Елена», «Вода». «Вода» — это документальное кино, русское документальное кино, малоизвестное, но все равно он вышел у нас в кинотеатрах. «Фауст» Сокурова, я его включил, потому что я думал, что кто-то мне скажет про «Фауста», хотя он у меня не в статистике, он не на русском языке. И «Чайка», «Карасика» — это интересно, потому что даже французский прокатчик подумал, что он... что это повторно, что фильм вышел. На самом деле фильм никогда не вышел, это первый выпуск. Фильм был снят, если я не ошибаюсь, в 69-м или в 71-м году. И впервые вообще показали вот эту картину в коммерческом прокате во Франции. И пока что единственная картина, которая вышла в 13-м году «В тумане» Сергея Лазницы. Мог бы еще долго рассказывать и о фестивалях, но это не во время этой лекции. Спасибо за внимание.